нашей студии новый гость. Это политолог Константин Батовский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы будем анализировать пресс-конференцию президента Петра Порошенко. Она проходила сегодня. Говорил президент с журналистами 2 часа. 22 медиа успели задать свои вопросы, и они были самыми разными, начиная от экономической и политической ситуации в стране, о выборах. Много вопросов было о рейтинге президента, заканчивая войной на Донбассе, Крымом и различными вопросами мелкими, региональными, например, о трассе Одесса-Рени. Спрашивают, по-моему, президента уже второй год подряд или что-то в этом роде. Кстати, Громадское радио свой вопрос задать не смогло. Нас третий год подряд не спросили. И попробуем сформировать какую-то общую картину того, что на этой пресс-конференции было сказано, чего не сказано, и что из этих ответов можно прочесть между строк. Наверное, этот вопрос будет первым вообще читается у президента в его выступлениях и ответах, то, что осталось между строк.
Ну, с моей точки зрения, президент выглядел достаточно уставшим, и вещи, которые были интересны ему, не были на самом деле восприняты аудиторией. То есть его основной посыл был в том, что он подвел черту сперва, сказал, чего он добился, перечислил все те достижения, которые до этого приписывал себе глава правительства, приписывали себе депутаты, то есть вот все хорошее, что было от Евроассоциации до... Начал он с этого.
Да, это было в его получасовом вступлении.
Да. Но когда начались вопросы, вопросы были совсем про другое. Президента выводили из зоны комфорта, это было очевидно. Его спрашивали все-таки, какое решение о выборах. И он не сказал, но на самом деле сказал, что на выборы он пойдет. Это вот первое, что читалось между строк. То есть как всякий раз, когда он отвечал, что он не идет на выборы, конечно, он отвечал таким образом, что мы понимаем, он на выборы точно идет. Другой момент — это то, что президент не приемлет, он очень болезненно реагирует на критику. Этот момент для политика, который уже с таким стажем, достаточно странный, потому что должна уже отрасти немножко толстая кожа. И те вопросы, когда его спрашивали об отдыхе на Мальдивах, о коррупции, явно выводили его из зоны комфорта, вплоть до того, что он просто не понимает, почему на самом деле его спрашивают эти вопросы. Просто вот не понимает, почему людям это важно и интересно. И это на самом деле проблема, потому что с точки зрения президента, да, он вот богатый человек и имеет право отдыхать как хочет. А с точки зрения народа, глава воюющей державы ни при каких обстоятельствах не может покидать страну. Более того, сам пост президента обязывает к тому, чтобы быть неким вот, ну, авторитетом моральным и показывать своим примером, что, ну, где надо отдыхать, что отдыхать надо в Украине, что просто это вот часть работы президента.
Ну вот когда вспоминали прошлогоднюю пресс-конференцию, то кто-то из коллег, то ли в соцсетях, то ли где-то в разговорах, я уже сейчас не вспомню, вспомнил, что вот год назад на пресс-конференции как раз тоже перед тем, как президент говорил с журналистами, вот был скандал Panama Papers, да, и начали фактически с офшоров. Петр Алексеевич, очевидно, готовился отвечать на те вопросы, и, очевидно, вот скандал с Мальдивами тоже был как раз незадолго до пресс-конференции, и он готовился отвечать и об этом скандале тоже, он этих вопросов, по сути, ждал.
С одной стороны, ждал, но у меня сложилось впечатление, что они все-таки его вот выводят из зоны комфорта. То есть они вот его бесят просто. Если остальные вопросы он терпел как-то, то вот на этих вопросах он выходил из себя. И это было видно, и это было заметно.
А какие еще вопросы бесили Петра Алексеевича Порошенко?
Явно вот вопрос про Медведчука, мне кажется, ему запал, потому что, опять же, с его точки зрения, ну... Медведчук — это персонаж вот такой незыблемой украинской политики, и он включен в состав Минской группы, и его спрашивают постоянно, что же он делает на переговорах, а позицию в отношении этого высказать ему достаточно тяжело. Он не может встать вот на сторону там прогрессивной общественности и сказать, что, знаете, меня, допустим, тоже удивляет, что там делает Медведчук. И вопрос об олигархах. Когда его спрашивали, не считает ли он что его политика деолигархизации провалилась. Это явно его вывело из себя. Он сказал, что ну вы что? Я, говорит, президент говорит, что он понимает под олигархами людей, которые участвуют в политике богатых бизнесменов. И он говорит, что, допустим, а где вот Ахметов участвует в политике, а где вот Фирташ участвует в политике. Но плохая новость в том, что оба эти персонажа в политике участвуют. Один собственник крупнейшего телеканала в стране, это же Фирташ, который является собственником Интера, а люди из компании Рената Ахметова, его менеджеры, работают в партии, в радикальной партии Лешка, допустим.
Ну вот Википедия дает такое определение олигархии, как политического режима, в котором власть политическая или экономическая принадлежит небольшой, закрытой, тесно сгруппированной группе людей, например, военных или больших владельцев бизнеса, финансистов, которым принадлежит банковские промышленные капиталы в стране. Я так понимаю, что Украина все еще подпадает под это определение, поскольку экономическая власть, она все-таки еще сосредоточена, если не политическая, какая-то часть политической власти, возможно, уже действительно деолигархизирована, но какая-то часть еще нет.
Ну, совершенно верно, потому что мы очень ожидали, что новый президент все-таки внедрит в работу то, что называют public policy process, то есть когда процесс принятия политических решений, в него будут включены синк-тенки, академические институции, а в стране решения принимаются узкой группой лиц, так называемым теневым кабинетом, в интересах еще в другой узкой группы лиц, которые стоят за членами этой
стратегии. Вот, кстати, о политической, о избирательной реформе был последний вопрос, который задавали на этой пресс-конференции. Очень странно, конечно, что предложили его задать не олигархическому медиа, и выбор пал на журнал «Фокус».
Принадлежащий господину Хомутыннику.
Да, наверное, самый неолигархический журнал в стране, по мнению пресс-секретаря президента. Но, тем не менее, вопрос был хорош. Он касался избирательной программы Петра Алексеевича, где как раз было обещание поменять систему выборов.
Ну, опять же, с его точки зрения, поменять — это сделать легкий тюнинг, да, там ужесточить ответственность, он сказал, за подкуп голосов или еще. Он не ответил, по сути, мы отказываемся от мажоритарки или нет. И косвенно высказался, что мажоритарка — это хорошо, потому что, посмотрите, когда у нас в 2007 году были досрочные выборы, дескать, как они плохо прошли, хотя я не вижу, чем они отличались там, по большому счету, от всех предыдущих выборов. По крайней мере, все тот же набор персонажей уверенно прошел в парламент, несмотря на смену избирательной модели. Это говорит о том, что они не собираются отказываться от мажоритарки, потому что в условиях, когда у них такие маленькие рейтинги, конечно, им выгодно сконцентрировать админресурс у себя и проталкивать депутатов на местах, как это было, к сожалению, в украинской истории много-много раз.
Все-таки предлагаю вернуться к вопросу и ответу об отдыхе на Мальдивах. Это довольно яркий эпизод с пресс-конференции президента. Давайте послушаем его полностью вместе с вопросом и с ответом Петра Алексеевича.
Пане президенте, колеги, питання буде стосуватись викликів, які трапилися вже в 2018 році, і персонально виклик, який стосується вас, пане президенте. Мова про Мальдіви. Питання будуть стояти так. Перше, яким чином ви перетинали кордон? Хто дійсно оплачував ваш відпочинок і переліт? І ще питання... Хто виконував ваші обов'язки в час вашої відсутності в Україні?
Відповідно Конституції України президент не має права нікому не передавати свої обов'язки. Тому 24 години на добу, вже майже 4 роки я знаходжусь на зв'язку, виконую функції президента, виконую функції Верховного Головнокомандувача. І на початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав. Хочу дуже твердо наголосити, що кордон я перетинав за, увага, своїм прізвищем, по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників. Звичайно, я тоді не знав, але доручив своєї служби безпеки перевірити це і отримав підтвердження. Сплачував я це і літак, і готель зі свого банківського рахунку, в українському банку, і в поданій декларації, це має відбутися протягом найближчих 3,5 тижнів, ви зможете в цьому переконатися. І, принцип, да, і наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, а кошти всі були задекларовані і з них були сплачені всі податки. Про це одразу же після повернення прес-служба проінформувала громадськість.
От, так. Собственно, в ответе Петр Алексеевич уже, очевидно, анонсировал, что скоро появится его декларация в системе е-декларирования. И я не сомневаюсь, что там действительно будет отображен визит на Мальдивы. Его ответ, ответ президента по поводу журналистского расследования об этом отдыхе, он прозвучал убедительно, как вы считаете?
Ну, я услышал попытку оправдаться, и уход в детали, уход от принципиального вопроса. Принципиальный вопрос — это имеет ли право президент воюющей страны покидать территорию страны на несколько дней с перелетом 8 часов. Это вопрос ценностей, вопрос этики. С моей точки зрения, президент воюющей страны не имеет права так делать.
Но, с другой стороны, президент же летает с большими атлантическими перелетами в Вашингтон, например, с визитами в другие страны. То есть такие перелеты есть. Но, страну он покидает, когда совершает визиты. То есть это уже было много раз, ну и, собственно, разница-то в чем? Отдыхает он несколько дней или работает?
Барак Обама вот после того, как пробыл 2 срока президентом, первый раз поехал на отдых за границы США. Он поехал отдыхать на остров к Ричарду Брэнсону, что было достаточно недалеко от Америки. Это часть работы президента, просто быть в своей стране, пропагандировать свои национальные курорты. Такая же часть, как и зарубежные визиты. Проблема же не в том, что он улетел, проблема в том, что это был просто такой вот вызов всему остальному обществу.
Хочу перейти к следующим вопросам, к следующей группе вопросов, которая звучала на этой пресс-конференции. Наверное, самая большая, следующая после там антикоррупционных вопросов, она касалась выборов. Об этом спрашивали очень много. Если вот первые пресс-конференции президента, они не об этом были, то сейчас журналисты акцентируют внимание свое на том, что будет дальше, собственно, на рейтингах. Петр Порошенко сказал, что он не гонится за рейтингами, и более того, он вообще на них не обращает внимания. Так ли это?
Ну, конечно же, он обращает внимание на рейтинги, и ему хочется выиграть выборы. То есть, как бы он это ни опровергал, на самом деле у нас вот такая сложилась традиция, чем больше человек что-то опровергает, тем больше все уверены, что на самом деле он не опровергает. Поэтому Петр Порошенко делал все, чтобы мы поняли, что он на выборы идет, что он договорился об участиях в этих выборах партнеров, что он вот принял решение.
А почему нельзя было сказать просто и понятно, да, я иду на выборы?
Ну, тогда это звучалось бы, дескать, до выборов еще так долго, зачем же вот, зачем же торопиться? Просто у него задача консолидировать вот эту вот партию власти, большую, расползшуюся, аморфную, взять лидеров, которые могут на самом деле принести голоса, а не их убрать, потому что, допустим, Арсений Яценюк — это человек с самым большим антирейтингом в стране. Включение его в список гарантирует, что Арсений Яценюк будет тянуть этот список вниз. Поэтому, видимо, сейчас им надо время для того, чтобы найти вот эту вот команду мечты, определиться с параметрами новой политической силы. Я уверен, что это будет некая новая партия за все хорошее против всего плохого. И вот на это все надо время, но до этого всего надо договориться. И вот они договорились.
Вместе с тем, на парламентские выборы, по словам Петра Порошенко, лично он не идет. Ну, это и понятно, он пока что президент и, наверное, собирается остаться президентом в то время, когда будут парламентские выборы. И это был ожидаемый ответ.
Это был ожидаемый ответ, просто с точки зрения президента ему не очень комфортно. Он уже на этой карусели катался и понимает, что если он выиграет президентские выборы, его позитивный рейтинг не гарантирует победу его силе на парламентских выборах. Uh-huh. Вот он помнит, как рейтинг его личный растаял, и БПП проиграла выборы Народному фронту. В итоге вверх взял Народный фронт в 2014 году. Может случиться с ним та же самая история. Поэтому, конечно, он будет на президентских выборах консолидировать вокруг себя всех своих союзников, а на парламентских выборах ему будет очень выгодно, чтобы партия шла вот во главе условно с премьер-министром, допустим, будущим. Мне кажется, что это все равно будет Владимир Гройсман, но вот, может быть, он будет выбран компромиссной фигурой, которая поведет вот эту партию на выборы.
Я вот, кстати, интересный момент. Сегодня Петр Порошенко дал большую пресс-конференцию, а вот либо в эти минуты, либо несколько позже премьер-министр Владимир Гройсман должен появиться в прямом эфире общественного радио. Это наши коллеги по помещению, они тоже находятся на Крещатике 26. У нас тут целый день стращали тем, что будут такие заходы посиленої безпеки в связи с тем, что Гройсман придет в прямой эфир сюда. На моей памяти это первый раз, когда премьер-министр приходит вот именно на национальное, бывшее сейчас Суспільне, радио в прямой эфир. Я такого еще не помню. Это тоже какой-то предвыборный жест?
Я думаю, что да. Более того, мне кажется, все должно было случиться синхронно, и эти события должны были как-то дополнять одно...
То есть я не ошиблась в своих выводах, очевидно.
Але маємо, що маємо.
А скажите, прозвучал на этой пресс-конференции еще вопрос от журналистки «Детектор Медиа». Это был не совсем классический вопрос журналистам на пресс-конференции, это был, можно так сказать, крик души. И по трансляции видно было, что во время этого крика души Порошенко чувствовал себя неуютно. Он касался этот крик души уровня жизни общества в стране, уровня материального достатка, того, что он падает. Журналистка спросила, насколько комфортно президенту-олигарху быть президентом нищей страны. Это вопрос, который вывел Порошенко из равновесия?
Безусловно. Потому что, собственно, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, он садится в самолет и улетает на Мальдивы, как мы знаем. Потому что, ну, помимо того, что там солнце, море и хорошая компания, наверное, все-таки аргумент состоит в том, что ему за границей легче, условно, вот, расслабиться и отдохнуть, чем в Украине. Хотя, опять же, это вопрос морали, это вопрос политической культуры. И я вижу огромную трагедию, на самом деле, в том, что Петр Порошенко, мне кажется, категорически не понимает, что не так вот в его отдыхе, и что он делает не так, почему люди вообще задают эти вопросы. Потому что с его точки зрения он усилил, углубил, третье, десятое, пятое, МВФ, и деньги, и все. И когда ему вот такие вопросы задают, ему кажется, что, наверное, это провокация. Это кто-то подослал, значит, засланного казачка, какие-то его враги. Хотя этот вопрос, мне было странно его слышать от представителя там цехового издания,
да,
но это немножко странный момент. Но он ведь настоящий. То есть люди, которые... хотели бы услышать ответ на него от президента.
С другой стороны, насколько вот вообще на такие вопросы можно услышать ответ от президента? С одной стороны, они действительно показывают какие-то настоящие эмоции человеческие. Возможно, журналистскую этику они не показывают, потому что это был действительно не совсем вопрос. Но стоило ли его вообще задавать?
Мне кажется, да, потому что вот мы увидели несоответствие повесток. Мы увидели о том, что вот мир, в котором живет президент, он не очень вот дружит с миром, в котором живут граждане. И вопросы, которые интересуют президента, мало интересуют граждан. А вопросы, которые интересуют граждан, у них у президента нет ответа. Я отметил такую вещь. Мне очень не хватало в выступлении президента некоего признания ошибок. Это то обстоятельство, которого наши политики лишены напрочь, рефлексии по поводу ошибок. потому что... А это качество очень важное, потому что все-таки перед тем, как Петр Порошенко пойдет дальше на выборы, хочется понимать, какие уроки он извлек из своего опыта, что ему сделать не удалось. И я ожидал, на самом деле, и ожидаю того, что президент все-таки наберется смелости и заговорит со страной о том, какие вещи ему не удались. И почему так случилось. Абсолютно не прозвучала тема все-таки с войной. Вопросов про войну было очень мало в сравнении с вопросами там, про выбор. Не прозвучало вопросов о том, все-таки какое будущее он видит для Украины, помимо вот общих фраз про евроинтеграцию, экономический рост, а все же вот мы больше кто, где наше место вот, в мировой системе координат. Не хватило все-таки пассажа о том, а какие же реформы надо делать дальше, потому что в реформах очевидная пауза. И главное, за некоторые вещи... Я понимаю, почему президенту тяжело просить прощения. С его точки зрения, если он так сделает, он продемонстрирует слабость. Но вот это вот абсолютно полная чушь. Любой политик обязан признавать ошибки. И политик, который ошибки публично признает и публично хочет их исправить, вот, собственно, это и есть то новое качество политики, это и есть то самое «жито по-новому», мне кажется, за которое Петр Порошенко агитировал нас весело в 2014 году.
Ну вот... Если говорить о том, какие вопросы не прозвучали, то мне стоит, конечно, кажется, что стоит отметить то, что времени было мало. На самом деле, как отмечала в этой студии моя коллега Ирина Армалийская, которая на эту пресс-конференцию ходила, если президент выступает и дает журналистам ответы раз в год, то 2 часа — это очень мало.
Абсолютно согласен. Все-таки в пресс-конференциях я вижу, вот какому формату они хотят соответствовать. Они смотрят, конечно, вот на Россию Путина. Им очень нравится, как Путин выходит на пресс-конференцию. Они, видимо, хотели, чтобы получилось что-то подобное. Но в итоге побеждает коллективный идиот. Они допустили несколько ошибок в организации этой пресс-конференции. Во-первых, они заставили на морозе ждать. Туда было очень тяжело попасть, и на морозе журналисты проводили там около минут 40 для того, чтобы попасть в этот зал. Вот этот вот провал в организации сложно ожидать от людей, которые мерзли 40 минут на морозе, какого-то вот доброго к себе отношения, гуманного, или чтобы они вошли в твое положение. Более того, эта ошибка повторяется в региональных визитах президента, когда просто к респондентам, к местному населению, но относятся службы охраны и протоколы президента просто по-скотски. Это вот что-то очень похожее на Россию и то, чего хотелось бы, чтобы у нас никогда не было, чтобы у нас все-таки такого рода мероприятия организовывались вот по-человечески, а не через одно место. А второй аспект — это то, что действительно... пресс-конференция отчетная должна стать неким ритуалом. У нас президент очень, ему тяжело и выступать с посланием к парламенту, хотя он тоже по логике вещей должен это делать каждый год. Ему тяжело давать отчетные пресс-конференции. И это вот из плохого. Из хорошего то, что на самом деле вопросы, которые звучали, они были честные, открытые, там не было цензуры, очевидно. И мне очень приятно наблюдать, что у нас средства массовой информации, они свободны, они к политикам настроены критически. И это, мне кажется, нас в корне, вот опять же, отличает с выгодной стороны от пресс-конференции, которую проводит Путин в России.
Хотя... Ну и которые у нас, хотя, ну, наверное, нельзя сравнивать пресс-конференции, которые у нас проходили при прошлом президенте, с российскими, им до этих пресс-конференций все-таки далеко.
По-моему, прекрасную пресс-конференцию Януковича, помните, когда включился Кировоградский театр, тогда еще да, Кировоградский, да, и такое. Это был вот елей и мед, и спасибо вам, вот, Виктор Федорович, за наше счастливое детство. Слава богу, вот этого, конечно, нет.
Я вообще помню такую традицию на этих пресс-конференциях включать из разных регионов, просто собирались люди где-то в центре города, включались вместе с журналистами, задавали вопросы. Это действительно было похоже на такой организованный театр. Скажите, а вот если вот к концу нашего разговора попытаться сравнить прошлую и нынешнюю пресс-конференцию и вообще прошлое. Моя коллега снова Ирина Ромалийская подметила, что после выступления Порошенко журналисты в кулуарах обсуждали, говорили, что если в прошлом году чувствовалось, что президент очень уверен в своих ответах, он довольно-таки был, возможно, где-то местами агрессивный, очень хотел все объяснить, ответить, отбиться от журналистов. В большинстве случаев ему это действительно удалось. Он звучал очень убедительно. И вот журналисты тогда, год назад, записали это поражением на свой счет, что 1-0, да? По мнению самих журналистов, в этом году они эту пресс-конференцию выиграли. Их вопросы были достаточно острыми. Они заставили Петра Алексеевича себя чувствовать неудобно и не в своей тарелке.
Ну, я бы не хотел, чтобы мы это воспринимали как конфликтную историю. Все-таки, мне кажется, здесь не должно быть вот какого-то личного конфликта или личного отношения. Мне кажется, что происходит процесс познания реальности. Вот встреча с реальностью, она всегда болезненна. Просто любой политик, который находится у власти, рано или поздно перестает воспринимать критику и предпочитает слышать то, что ему нравится, чтобы ему говорили. Особенно если это человек, который на должности давно, особенно если он болезненно воспринимает критику, тогда он просто окружает себя вот хором подпевал, который каждый день ему приносит и говорит, что в стране все отлично, рейтинг ваш растет, и пресс-конференцию вот мы проведем на отлично, и все будет хорошо. Он выходит и не понимает, что происходит вообще, почему вдруг эти люди позволяют себе задавать ему какие-то вопросы, которые ему кажутся неправильными. И тогда он встает в агрессивную позицию. Я здесь тоже видел, что он отвечал достаточно агрессивно, он пытался навязать свою правоту. И, увы, это просто качество его характера, которое мы должны понять и запомнить. Потому что в кризисных ситуациях, наверное, это хорошее качество. Не терять самообладание и что-то вот доводить до конца. Но не в кризисных ситуациях, это плохое качество. Потому что оно отучает людей воспринимать критику и признавать свои ошибки, и вообще рефлексировать над своими ошибками.
То есть пока получается такая картина, что журналисты критикуют в одни ворота, а ворота как бы...
Ворота закрываются.
Закрываются и не видят, не понимают, что происходит.
Да, это очень похоже.
А с другой стороны, журналисты чего-то хорошего действительно не видят. Ну, это часто звучит вот такой группы, которую мы в соцсетях именуем парохоботами, да? Uh-huh. Возможно, это действительно справедливое название. Я не берусь тут судить, но, тем не менее, изменений, те, которые есть, они, очевидно, есть. Это замечают люди, которые приезжают к нам из других стран. Мы сами их не видим. Возможно, мы не способны увидеть.
Ну, увы, журналисты — это всего лишь зеркало общественных настроений. И профессиональные журналисты, они задают вопросы, которые важны людям. Социология плохая, люди видят, что страна развивается в неправильном направлении, люди видят, что рейтинги президента низкие. Является ли это там следствием исключительно неудач во внутренней политике? Нет, это еще следствие продолжающейся военной агрессии. Но у всех есть ощущение, что сделано могло быть больше. Плюс это еще свойство нашей политической культуры. Мы любим очень очаровываться своими политиками, а потом с такой же пылкостью отказываться от них. На самом деле надо становиться немножко взрослее. Проблемы, которые житы по-новому, это слишком абстрактный лозунг для того, чтобы голосовать за президента. И все-таки наша политика, она должна приобрести некое новое содержание. Мы должны уже... И тогда мы будем меньше разочаровываться. Потому что вот обещал Петр Порошенко закончить войну за 2 недели и соврал. Мог он это сделать? Наверное, нет. Наверное, все это было тяжело. Но если бы он вышел и честно сказал, вы знаете, я ошибался, все было гораздо хуже. И рассказал бы нам историю, как на него оказывалось давление, как вот происходил Минский процесс. Люди бы это поняли. А если президент вот безапелляционно абсолютно стоит на своем, то людям кажется, что, наверное, он держится за власть больше, чем за страну.
И еще вопрос. Поскольку есть традиция годовых пресс-конференций, в этом году она была в начале года, иногда она в середине бывает, там в мае-июне. Да? Мы в этом году еще увидим Петра Порошенко на таких общениях с журналистами? Как вы считаете? Ну, все-таки выборы приближаются. Возможно, какие-то ответы президент будет хотеть больше давать.
Я думаю, он перейдет в режим предвыборной кампании. Это значит, что он будет все больше и больше проводить времени в регионах, непосредственно агитируя людей. А такие мероприятия все-таки, они достаточно тяжелые. Я думаю, что чем ближе выборы, тем больше он будет избегать подобного рода некомфортных для него мероприятий. В конце концов, закона, который обязывает его давать пресс-конференцию раз в год, не существует.
Спасибо большое. Политолог Константин Батовский в нашей студии. Мы говорили о пресс-конференции президента Петра Порошенко. Она состоялась сегодня днем. Это была двухчасовая пресс-конференция. Свои вопросы успели задать 22 журналиста.